Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, я всех приветствую, добрый день, хороший сегодня выходной день, и погода радует, наверное, только вас пробки, если вы стоите на выезд из Москвы. Бежите, бежите, трусы, а мы здесь остаемся, и мы тоже будем радоваться без вас. Ладно, хорошо, сейчас не об этом, я просто таким образом всех приветствую, меня зовут Александр Капков, у нас сейчас программа «Хроники», и мы с вами сегодня будем говорить о космосе. И давайте сделаем следующим образом, хоть у нас и заявлена тема орбитальной станции, международной орбитальной станции «Мир», но мы не можем обойтись без новостей, да, и мы с них будем начинать. Именно так и построим. Я рад представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев. Игорь Борисович, добрый день.
Добрый день.
Я когда вас встретил, думаю, так, надо поздравить с праздником, а потом понял, что выходной и хорошая погода — это еще не праздник. Хотя, кто знает, да, первые майские праздники еще все-таки впереди. Давайте начнем. Я теряюсь с вопросом, я попрошу вас сделать следующим образом. Вот эту всю историю с космонавтами, кто-то говорит скандальную, я так не считаю, что она скандальная. В принципе, с увольнениями, с уходами, с омоложениями, кто как называет, да? Как вы прокомментируете, тем более за эфиром мы разговорились, и я точно понимаю, что вы находитесь, вот физически ваша редакция находится прямо вот рядом, вы контактируете изо дня в день с этими людьми, постоянно находитесь с ними вот...
Ну,
глаза в
есть.
Глаза, да, вы гораздо ближе. Просто вот ваш комментарий всей этой ситуации, что бы вы хотели развеять, что подтвердить, возможно, на что акцент внимание, на что сделать акцент?
Ну, ситуация связана вот с чем. Как вы знаете, вот по последнему полету у нас в последний полет корабль улетел с экипажем всего из 2 человек. Это решение было принято Роскосмосом в связи с тем, что в настоящее время на Международной космической станции трудно обеспечить, скажем так, полную занятость большого экипажа, включающего как минимум 2 российских космонавтов.
Когда вы это говорите, я понимаю, что задач нет для большой команды? Или, допустим, финансирования нет? Вот вы говорите, задач трудно
нет,
обеспечить.
Задач нет.
Задач нет, хорошо, так, я
потому
потом, конечно,
вернусь.
Потому что
там, в общем-то, кроме такой бытовой деятельности, связанной с сохранением и работоспособности станции МКС, необходимо проводить научные эксперименты. Для этого у нас создавался специальный научный модуль, который, к сожалению, очень давно находится на Земле, его никак не могут запустить. Вот, и в связи с этим всю эту программу научной деятельности пришлось менять. И в результате
опять же, простите, что я вас перебиваю, но просто это все для нас не так очевидно, как для вас, поэтому хочется сразу пояснения. Научный модуль, который не могут запустить, опять же, не запускает, потому что он для научных задач пока не нужен.
Нет, он нужен, он очень нужен, но просто там сейчас обнаружились технические трудности, связанные с тем, что там обнаружились какие-то там мусор в системах, поэтому сейчас это все приводит.
Двигатели протона, с которыми была тоже скандальная история,
ну,
здесь тоже как-то?
Немножко связано, потому что это на одном предприятии делалось. И тот, и ракета, и модуль делались в центре Хруничева, поэтому тут некая связь прослеживается.
Тоже отголосок, конечно, есть.
Да, да, да.
Так, хорошо, научного модуля нет,
ну,
научных
вот,
задач нет.
И, соответственно, американцы и европейцы, которые летают на МКС, в том числе на наших кораблях, они заняты полностью. У нас наши космонавты тоже заняты наукой, но для этой науки, которая у нас сейчас есть на МКС, достаточно 1 человека. Соответственно, все вот эти экипажи, которые состояли ранее из 3 человек на Союзах, сейчас будут из 2.
Минус 1 человек из каждого экипажа. Регулярность замены экипажей. Сколько они в среднем проводят на орбите?
Ну, в общем, 4 пуска корабля «Союз» в год.
Вот, понятно,
соответственно,
по 3 месяца
ну,
примерно.
Ну, где-то так, да. Там есть более длительные, менее длительные. Ну и, соответственно, вот эта группа космонавтов, которая готовится к полетам, она достаточно обширная. Угу. Получается, что часть из них не попадает.
Не пределе.
Ну, они нет, они стоят в очереди, и эта очередь отодвигается. Сами понимаете, многие с этим не смирились, потому что эта очередь движется уже очень давно.
А как это выглядит? Можете нам прояснить? Потому что я когда тоже готовил этот материал, мы выпускали его на этой неделе не один раз, я пытался понять, в принципе, знаете, как вот устройство летного состава, устройство летной команды, да, это летный отряд, устройство летного отряда, попытался сделать это по аналогии со спортом, из серии, знаете, что это типа сборной России, когда футболисты из разных клубов готовятся у себя на местах и стремятся попасть в эту сборную, чтобы отыграть. Мало того, что ты там попадешь туда, да, было бы здорово еще на поле выйти, да, потому что некоторые, да, в сборной, но они сидят на скамейке, они сидят на бровке, максимум, если вдруг кто-то травмируется, и то не факт, ты попадешь. Это что-то подобное?
Ну, в таком, в общем виде, да.
Я просто тогда понимаю, что, вероятно, должна быть, существовать внутренняя конкуренция. То есть есть вот группа, ну, я буду называть, можно, позвольте мне так по-простецки, я лично никого оттуда не знаю, да, Максима Сураева, только по эфиру. И есть группа парней, все достойные, но при этом каждый стремится попасть на орбиту, полететь в космос, и при этом понимает, что вот все вот эти люди, которые вокруг, они, в принципе, его такие небольшие соперники. Они могут его обойти. Да, когда команда сформировалась, ты понимаешь, что как бы никакого соперничества быть не может, это команда, она должна работать слаженно, и т.д. и т.п. Но до момента при принятии решения о том, кто летит, может,
тут
могут
еще,
быть...
Да. Тут еще есть осложнение, связанное с тем, что... Наиболее востребованные в полете опытные космонавты. Сами понимаете, то есть вот приходится, так как обычно командир корабля, но не всегда бывает, что иностранец, но обычно русский, вот, россиянин. И, соответственно, если будут, ну, получилось так, что желательно, чтобы были, чтобы руководили этой экспедицией опытные люди. Ну, соответственно, молодежь еще дальше отодвигается, как я вам говорил. Но и опыт... если все миссии расписаны, то есть люди конкретно знают, что вот он полетит, там, грубо говоря, через год или там через год и два месяца, да, то он и работает. Но когда перекраивается вот на ходу буквально эта программа...
А так и делается. То есть он сначала знает,
так,
что он,
конечно,
полетит,
конечно,
готовится...
Конечно, они знают вперед уже, надолго вперед, там,
то есть,
на годы.
Да, он знает, что полетит, готовится, потом ему говорят, нет, не полетишь, может быть, через полгода, не факт.
Ну, либо сдвинется, либо твой экипаж расформировывается.
Это он тогда не знает, чем ему заниматься. Ну, либо общем, готовиться, да, к полету, либо заниматься какой-то земной работой.
Ну да.
Я понял, это тоже накладывает негативный отпечаток. По поводу опыта. Геннадий Падалга, я не знаю, опять же, да, вот я человек не из сферы, но вот потому что я видел, читал, человек-рекордсмен, как бы дольше никто не был, мне почему-то кажется, что я могу назвать его самым опытным из нашей
один
сегодня.
Один из самых опытных.
Один,
да,
из самых, да. Хорошо. Но 53 года, и сейчас, если я правильно понимаю, основная причина – это как раз возраст и здоровье. Да, опыта вагон, целая тележка, целая ракета и как угодно называйте.
Я думаю, что здесь преувеличение насчет здоровья и возраста, потому что не так давно у нас летал космонавт Виноградов, которому 60 лет было. Вот. Теоретически предела по возрасту нет, есть предел по здоровью именно. Если врачи дают добро на полет, то возраст тут роли не играет, особенно, как я говорил, для опытных космонавтов. Тут налет,
ну,
именно.
Да, я, конечно, понимаю, что, ну, не в возрасте, а именно в здоровье дело. Ну,
здоровье, да.
Хорошо.
Здоровье, оно, может, сами понимаете, с возрастом оно не улучшается.
Да.
Однозначно.
При этом я также, если правильно понимаю, космонавт, он... Ну, вот это мы привыкли, что он для нас космонавт. Вот космонавт. Вот мы более... Кто-то хуже, кто-то лучше понимает, чем он там занимается, да? Но космонавты разные. Космонавт-инженер, там, летчик-инженер, космонавт-ученый,
да,
космонавт-медик,
да,
врач. И я так полагаю, что для каждого всегда должна быть задача. То есть,
да,
грубо говоря,
программа.
Да, то есть, грубо говоря, сейчас космонавт-медик когда последний раз летал и зачем?
Ну, вот сейчас готовится как раз к следующему, Рязанский Сергей, он как раз медик. Для него, то есть, вы правильно подметили, для каждого космонавта пишется целая программа полета.
Ну, это то, чем он будет, это работа,
да,
его, то, чем он будет там заниматься.
Чем он будет на станции заниматься, там, 3, 4, 5 месяцев, смотря какой у него по длительности полет будет.
То есть, грубо говоря, на данный момент, если космонавт ученый, то он, скорее всего, вот дольше всех не полетит, потому что научного модуля нет, задач нет, и он,
ну,
бедный,
не все,
сидит.
Конечно,
и...
Ну, да, ну, некоторые ученые, да.
Я вот очень грубо
говорю.
Именно
от этого и страдают как раз, что, к сожалению, оборудование, на котором они должны проводить опыты в космосе, сейчас это оборудование остается на Земле, и поэтому либо неполная программа будет, либо вообще приходится ждать как раз.
Это все сталкивается с такой, в такую проблему, я вот не знаю, я почему-то назвал ее какую-то героизацию или еще чего-то, потому что лично я, например, понимаю, что для того, чтобы осуществить полет, который длится, допустим, 3 месяца, нужно готовиться, я сейчас образно говорю, да, 3 года. 3 месяца лететь, 3 года готовиться. То есть там 75% работы от всего полета делается на Земле. И в ней задействованы также космонавты. Правильно ли я понимаю, что каждый космонавт чувствует себя на Земле каким-то вот неприкаянным? Когда ему говорят о том, что нужно заниматься работой на Земле, а не лететь и в космосе этим заниматься, он, ну вот кто-то говорил, что падалка обиделся, да, я сейчас не про него говорю, а в принципе про образного космонавта. Он начинает обижаться, грустить, говорит, вот чем я тут занимаюсь, я тут бездельничаю, мне бы космические просторы, как говорится, бороздить, да, а я вот здесь вот за партой книжку листаю. Ну, я образно, да.
Нет, ну, космонавты, так же, как и летчики, считают, что они живут только тогда, когда делают работу и когда летают. Вот.
Но работу делать можно на Земле.
Правильно. А подготовка к полету, она не 75%, я так думаю, что она 90% времени
90%,
занимает. Даже,
да,
может быть, больше у кого-то. Потому что кто-то ждал своего полета 5 лет, кто-то ждал 10, кто-то 15, не дождался, ушел. Вот, все это время люди не просто там ходят строем, как военные, допустим, или еще что-то, конечно, тоже это так в кавычках, грубо говоря. Они занимаются делом, они готовятся к полету, они отрабатывают свою программу до автоматизма. Вот, они участвуют в управлении полетами вместе со специалистами центра управления, они участвуют в поддержке космонавтов, то есть они всегда готовы протянуть руку помощи через радиоэфир, я имею в виду.
Угу.
Вот, и потом у нас существует там, кроме основного экипажа, дублирующий и запасной. Бывали случаи, когда прямо перед самым полетом дублирующий и основной экипаж менялся. То есть тут вот они, то есть, еще дублируют полеты. И вот такая лестница, она как раз и...
Когда мы говорим о космонавтах, вот как мы сейчас говорили, одних из самых опытных. Это люди, которые... Ну, вряд ли что-то новое на Земле узнают.
Ну, вы имеете в виду, что они чувствуют, что вот здесь они лишние, нужно лететь туда скорее?
Вот мне кажется, да. Вот я, думаю, ты понимаешь, что да. Молодой космонавт, да, он на Земле, еще зелень зеленая, ему еще учиться и учиться, это понятно. Но когда мы говорим, я сейчас не хочу называть никаких фамилий, да, вот мы говорили, один из самых опытных космонавтов, допустим, их там 3, 4, 5, я образно говорю, опять же, да, вот этим людям, мне кажется, вот им вот действительно скучно. На Земле. Они думают, что они все уже знают.
Думаю, да.
А им нечем заниматься. Им говорят, надо готовить там новое поколение. Ну, ладно, может быть, кто-то там по азартнее, да, по больше энтузиастам, да, с удовольствием работает с молодым поколением. А кому-то, ну, кому-то это общение и вообще, грубо говоря, преподавательская деятельность ему не нужно. Ну, бывают такие люди. Вот он инженер, ему главное в железках
согласен,
копаться.
Согласен.
Хорошо. Единственное, что, наверное, попросил бы вас еще прокомментировать сейчас, более-менее закругляя этот разговор именно о космонавтах, все это вылилось, как мне кажется, именно в личную перепалку, в личные обиды. Я не нашел подтверждений. Некоторые космонавты, я прошу прощения, забыл уже, фамилию было несколько дней назад, говорили о том, что падалка обиделся на весь свет, как обиженка себя повел, говорили о том, что были личные проблемы с... руководством ЦПК, с Ланчаковым. Ланчаков, кстати говоря, мне это лично тоже подтверждал. Ну, косвенно, но он говорил, ну, да, все мы люди, все мы разные. Опять же, вам что-то известно про это? Это действительно похоже вот на такое, вот на что-то такое?
Похоже. Я бы не хотел это комментировать, потому что, честно говоря, я вот именно в такие распри не лезу. И, по моему мнению, вот этот вот конфликт, он раздут средствами массовой информации нашими, которые добавляют сюда слишком много эмоций, потому что кроме эмоций нужно действительно понять, почему это произошло. А вот в суть проблемы далеко не все вникают. Поэтому здесь...
Ну вот мы сейчас, средства массовой информации, вы понимаете, и вы сейчас в том числе, вот не раздувая, что бы вы хотели сказать человеку, которому интересна, возможно, эта тема, он бы хотел в ней разобраться, и он хотел бы понять, а вообще есть ли проблема?
Проблема есть. Проблемы, да, связанные, как я сказал, с тем, что длительное ожидание. Потом проблема есть связанная с тем, что космонавты, летавшие и не летавшие, грубо говоря, у них материальное обеспечение разное. И среди летавших космонавтов, соответственно, чем больше полетов, тем выше классность, так называемая.
Вы имеете в виду материальное обеспечение, обеспечение, это зарплаты? Да. Так, хорошо.
Вот, ну и, соответственно, там могут возникать на всех этих, из-за всех этих трудностей могут возникать обиды. Это нормальное состояние. Другое дело, что эти обиды, как правило, они не выплескиваются вот так вот на странице печати, как было сейчас. Но такие проблемы были с самого начала образования отряда космонавтов. А еще это... до полета Гагарина, вы понимаете, такие проблемы были.
Так.
Потому что из той группы, которая была образована, слетали далеко не все. То есть люди ждали многие года, люди ссорились, тоже потому что коллективы разные.
Угу.
Тогда еще только подбирали коллективы, а сейчас-то уже, в общем-то, медики и психологи понимают, кого нужно, какие люди нужны. Но даже из тех, кого выбирают, выясняется, что не все люди обладают одинаковым темпераментом. Кто-то терпит, 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 а потом взрывается, в конце концов. Тот же Падалка, если вы фотографии посмотрите, его полет, у него такое лицо всегда напряженное.
Я видел...
Называется «Найдите 10 отличий», когда вот про него говорят. Хотя этот человек как раз очень такой, очень веселый и очень...
Я немного видел его фотографии, я видел... Я очень хорошо помню его фотографию, видимо, перед полетом в скафандре, шлем в руках, сзади русский и американский флаг. Да, он улыбается, он похож на иностранца, на такого,
ну, прям. Да.
Он похож на астронавта больше, да, чем на космонавта. Ну ладно, тем не менее. Хорошо. Ладно, проблемы я понял, проблемы ожидания, проблемы задач, и сейчас я к этому вернусь. Проблема, которую поднимали в том числе средства массовой информации на этой неделе, о кадровом голоде, тоже она есть? Или все-таки здесь не стоит говорить об этом? Роскосмос говорил, и ЦПК говорил о том, что мы набираем новую команду. Даже сейчас в социальных сетях, месяц назад, если не ошибаюсь, был такой публичный набор искали кого-то одного.
Да, набор есть, но, как правило, сейчас в эти общественные наборы, они как-то идет, и заявлений подают немного народу, и проходит, конечно,
очень... Ну, простите, это же, извините меня, не смотритель острова там за слонами, фотографии в Инстаграм выкладывать, там все-таки нужно.
Совершенно верно, да. То есть здесь проходит, там вообще процедура очень сложная, отбор космонавтов. И даже до того, как просто вот их отобрать для того, чтобы они приступили к общекосмической подготовке, там отсеивается большинство. То есть остаются единицы. Вот из этих единиц. Проблема голода, ну как она, есть отряд, есть, в общем-то, расписанные вперед вот эти миссии, как я говорил. Ну, очень хотелось бы, конечно, чтобы летали чаще и летали больше, но тут уже возникают самые другие проблемы.
Я так понял, технические.
В том числе
правильно?
Технические,
потому что люди есть, программа есть, а вот, например, запустить научный модуль, чтобы научные программы реализовывать, мы
что-то
пока
мешает, что-то мешает, да. И если посмотреть на структуру нынешней МКС, она полностью развернута в американском сегменте, то есть там есть и американский научный модуль, и европейский модуль научный, японский модуль научный. А у нас, как, в общем-то, в таком вырезанном формате, мы ждем, все запустят научный модуль, потом еще энергетический модуль. То есть мы еще ждем, пока все это будет развернуто. Но в то же время мы понимаем, что программа МКС сейчас вот продлена до 2024 года.
Угу.
А 24-й год, честно говоря, уже не за горами.
Не так далеко.
Это не так далеко.
Для того, чтобы запустить уже несколько модулей, это не так много времени.
Ну да, и потом вот именно вот, как я вам говорил, что эта программа миссии, она расписана очень далеко вперед. И поэтому, я не могу сказать, что голод есть, но все равно замена нужна, нужна новая кровь, грубо говоря. Нужны новые космонавты.
А для чего?
Если мы хотим, закончить всю космонавтику в 2024 году.
Угу. Вместе
если
с
мы
Падалкой,
хотим дальше,
вместе со всеми.
Да, если мы хотим летать дальше, если мы хотим летать на Луну, если мы хотим участвовать в международных каких-то экспедициях дальше, то нам нужны будут космонавты. Люди стареют, как я говорил. Даже если у них здоровье остается, все равно, я думаю, что омоложение нужно для отряда. Но насколько оно нужно, это не мне судить, но я думаю, что, наверное, конечно...
Я понял. Вы, в принципе, ответили сейчас в разговоре на, на один из моих вопросов, который я подготавливал. У американцев и у всех астронавтов, космонавтов европейских других стран, у них свои отдельные модули, соответственно, то, что у них какие программы, никто туда не лезет. Вы говорите, что они полностью заняты, значит, у них все нормально. У них все свои модули есть, они там и копошатся у себя. У нас все по-другому. Хорошо, я понял это. Такой вопрос наверняка некорректный, но я не могу не задать. Да? Вот учитывая, я сейчас просто в голове, у нас сейчас скоро новости будут, подвожу какие-то итоги первой половины программы. Космическая дедовщина. У меня почему-то вот возникло в голове такое. Я понимаю, что это очень грубо, и, скорее всего, вот этого не существует, но тем не менее.
Ну, честно говоря...
Знаете что-нибудь из серии «В космос не летал ни космонавт»? Там, я не знаю.
Нет, ну, я не слышал, но вы, наверное, были свидетелями, что у космонавтов есть какие-то мелкие традиции, связанные там вот...
Больше, чем у прочих. Вот.
Ну, так же, потому что это все идет от летной практики, потому что космонавты у нас — это фактически летчики бывшие. И вот и там, более того, там вот все вот эти вот такие моментики смешные, скользкие, они, в общем, если они не мешают работе, почему бы нет?
Подождите, ну о каких моментах вы говорите? Ведь я все-таки задавал вопрос о дедовщине, а мы перешли к традициям. Или есть что-то армейское, дедовщинное и в этих традициях?
Я не думаю, что что-то есть, потому что отряд у нас уже давно не военный. То есть там в основном гражданские представители, хотя, конечно, есть бывшие военные. Здесь... Насчет дедовщины, честно говоря, я с этим не сталкивался, поэтому что-то там придумывать от себя не хочу.
Есть. Хорошо. Знаете что, мы сейчас давайте построим следующим образом, дорогие друзья. Я вижу ваши звонки, спасибо большое. Я специально пока не сообщал вам контакты, по которым вы можете с нами связываться. Я буду рад выслушать все ваши звонки и вопросы. Во второй половине программы будет доступен и наш телефон прямого эфира, и смс-портал, и телеграм-канал. И в Твиттере я буду вас читать. Обязательно напомню, это после новостей. После новостей мы также перейдем уже, соответственно, непосредственно к нашей теме. Я напомню, что у нас орбитальный станция «Мир». Начнем немножко с того, как устроена МКС сейчас современная, и будем уже говорить потом о орбитальной станции «Мир». Буквально сейчас, вот 2,5 минуты, подводя итоги ситуации здесь на Земле с космонавтами и с нашим Роскосмосом, мы можем ли говорить, в принципе, о каком-то ослабевании русской космонавтики в космосе? Если представить себе космос как рынок, да, на какое место мы там занимаем, какую долю рынка космического мы там занимаем, она уменьшается?
Совсем другой вопрос, не связанный непосредственно с пилотируемыми полетами, хотя частично связанный. Большую часть мы занимаем, незначительную часть этого рынка. Мы занимаемся в основном запусками космических аппаратов и доставкой космонавтов.
Но ведь все летают на наших, извините, ракетах.
Но это не так много. Не все летают. Нет, конечно, не все летают. И у американцев, и у европейцев, и у японцев есть свои ракетоносители. Мы занимаем только часть этого рынка запусков, тем более...
Не большую, как я понял.
Ну, какое-то время назад мы где-то занимали до 2/3 рынка запусков, сейчас меньше, в связи, может быть, вы слышали, с Элоном Маском и компанией SpaceX, которая вышла очень агрессивно на этот рынок запусков со своими носителями, выставляя очень приятные для заказчиков цены и, соответственно, ломая сложившуюся традицию. Вот, и в этой традиции как раз на этом рынке наши носители, к сожалению, постепенно становятся неконкурентоспособными из-за цены. Прежде всего.
У нас есть чем ответить, хотя бы в планах?
Я думаю, есть, потому что у нас все-таки есть какие-то заказчики, которые еще остались, и мы выполняем задачи свои ракеты, несмотря на то, что вот тоже у всех на слуху некие аварии, которые были с нашими ракетами, тем не менее надежности их достаточно, и по ценам они устраивают заказчиков, поэтому, ну, доля снижается, как я сказал, но она не только у нас снижается, есть еще большой игрок, европейская компания Ariane Space, которая коммерчески тоже запускала спутники, ее доля тоже снижается из-за SpaceX того же.
Давайте прервемся сейчас на новости, после них продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14.35 мы продолжаем программу «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Напротив меня редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев. Мы еще раз всех приветствуем, тех, кто к нам только что подсоединился. Напоминаю, наши средства связи, как вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему эксперту. Мы сегодня говорим о космосе, сейчас больше будем говорить об орбитальной станции «Мир». Немножко подведем итог новостям, закончим с темой космоса как рынка, которую мы завели до новостей. Вот, если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Например, почему перестали летать космические туристы? Сейчас обязательно Игорь Борисович, да, я хотел сказать Игорь. Игорь обязательно на этот вопрос ответит. Это вопрос, который нам приходит в Телеграме. Вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот». Латинскими буквами, все в одно слово, ничего сложного здесь нет. Если вам проще общаться по СМС-сообщениям, если у вас много денег, вы готовы ими сорить, пожалуйста, пишите на СМС-портал 925-48-948. Нет, мы с вас денег не берем, но просто СМС-ки стоят денег, а в интернете можно как-то это бесплатно делать. Говорит МСК латинскими буквами в одно слово, это наш Твиттер. Есть, все, мы погнали. Сейчас немножко про Илона Маска с его SpaceX и то, как мы сможем на это ответить. Потом про космических космонавтов и будем уже переходить к миру. К миру. Не хватает нам мира, да? В нашем мире. Я вопрос, который задавал до новостей, есть ли нам что ответить? Вы сказали, что Маск агрессивно ворвался на этот рынок, предложил очень хорошую стоимость для того, чтобы запускать кому что нужно на орбиту. И мы... Я не знаю, что. Я опять же, да, вот я очень легко снимаю с себя ответственность. Человек неподготовленный, не из сферы. Наша ангара, она разве не способна выводить огромное количество груза полезного на орбиту, при том, что остается какой-то модульной платформой? Мне кажется, по космическим меркам, ну, должна же она какую-то вот тоже приемлемую стоимость предлагать.
Ну, во-первых, ангара только начала летать. Было всего два пуска. Угу. Следующий пуск будет, к сожалению, еще очень... не скоро.
28-й?
Хотя, ну, это нет, это там уже другие там пилотируемые, да? Корабли тоже, да, на ней будут запускаться. Ну, возможно, в следующем году полетит. Но пока она находится в процессе летных испытаний, о цене говорить очень сложно, потому что там даже как-то ее и... Даже если выставить, грубо говоря, ценник какой-то, то заказчик просто так не пойдет, потому что у него статистики нет еще запусков. Понятно. У нас есть ракеты «Протон», у нас есть ракета «Союз», очень надежные, они признаны во всем мире. «Протоны» мы запускаем с Байконура, «Союзы» мы запускаем как с Байконура, так с Плесецка, так и с французского космодрома Куру во французской Гвиане, с европейского космодрома. То есть это в коммерческой сфере ракеты пользуются спросом. И я думаю, что это надо использовать, ни в коем случае нельзя это бросать. Ответ на вызов. Ну, наверное, разработки ведутся, но так как Маск уже сделал то, что он сделал, ответ, наверное, может прийти не так быстро, как мы хотим.
Но ваше личное впечатление от Маска? Знаете, красавчик, молодец, все здорово делает? Или, не знаю, халтурщик, дилетант?
Да нет, я бы не сказал, что нет, он не дилетант, не халтурщик. Он очень хороший менеджер, который собрал замечательную команду. И самое главное, то, что он очень успешно использует свои возможности доступа к, грубо говоря, технологиям и к деньгам. Он работает, если посмотреть вот то, чем он занимается, он очень хорошо работает на то же самое НАСА, на агентство. Он вместе с ним задружил, для него запускает. Вот он, они сейчас делают, они, во-первых, он сделал корабль, который снабжает МКС грузами, корабль Dragon. Вот, сейчас специальной такой программе они готовят. Он и фирма Boeing делают собственные частные корабли, которые будут доставлять астронавтов.
Мне кажется, он хорошо работает с публикой.
Ну, это несомненно.
Он публике дает шанс, надежду посетить космос.
Он визионер.
Каждый, поэтому, каждый, смотря на вот эти вот пробные пуски, да, и приземления, да, понимает, да, что, конечно, вау, я становлюсь на шаг ближе к тому, чтобы посмотреть на Землю из иллюминатора.
Но не только это, он же считает, что вот его цель основная – это отнюдь не коммерческие пуски, а это сделать человечество таким видом, как бы вот межпланетным.
Мобильным.
Ну, оно, да, чтобы оно развивалось дальше, и он, вы же, наверное, тоже знаете, что он предложил крупную программу заселения Марса. Вот, насколько она технически реализуема, сказать сложно, там слишком много вопросов возникает. Но, тем не менее, он об этом говорит совершенно серьезно, и это со счетов никак нельзя сбрасывать. Тем более, он не просто человек, который впервые об этом заявил, он же все-таки за его плечами уже какое-то количество успешных пусков. Ну и потом в Соединенных Штатах его знают, кроме того, что он занимается фирмой SpaceX, все знают его фирму Tesla. Вот, его фирму Solar City, сейчас он выступает с предложением там транспорта Гиперлуп, если вы знаете, да. Там, ну и потом он сейчас многими-многими вещами занимается.
Непроходимец, скажем
ну,
так.
Ну нет, трудно сказать, да нет, но у него уже результаты есть, самое главное, я поэтому...
7373948, пару звонков примем, здравствуйте, слушаю вас, Алла. Игорь, наденьте, пожалуйста, наушники, вы сможете услышать тогда.
Да. Здравствуйте. Ну, в продолжение того, что говорил сейчас ваш гость, можно добавить еще вот его новый проект Boring Company. Это по такой инфраструктурный проект по передвижению под землей, по-моему, автомобилей. Это что-то свеженькое от него, это первое. А второе, вот в Америке разрабатывается, насколько мы знаем, вот этот Dragon корабль, да?
Да,
потом
да.
Red Dragon, потом Boeing, потом Dream Chaser, Orion. О, что у нас? У нас и вот этот новый корабль «Русь», и то в каком-то непонятной стадии, ничего не известно.
Нет, ну это... Ну я могу ответить, да.
Это все? Давайте сейчас, Игорь, это весь вопрос или что-то еще хотели?
Так, ну и следующий вопрос вот по поводу нашего Роскосмоса. Это, я тут читал информацию, что сейчас Роскосмос собирается судиться с нашей частной компанией «Даури Аэроспейс». Хотят с них... снять что-то порядка 170 миллионов то ли рублей, то ли долларов, непонятно за что. Ведь это же, по сути, уничтожение только что начинающегося нашего частного...
Космического
частных
бизнеса.
Компаний, да, космических. Что
понял,
это происходит?
Понял. Спасибо большое. Давайте тогда, ну, первый вопрос я себе пометил. Есть ли нам чем ответить?
Ну, что касается нашего корабля, в разработке находится новый корабль, пилотируемый транспортный корабль нового поколения «Федерация». Он полетит, летные испытания начнутся в 2021 году, вот, в 2023 он должен совершить первый пилотируемый полет. Он будет летать не только на низкую околоземную орбиту, но он в основном рассчитан для полетов в космос, в дальний.
А под какую ракету он будет?
Он будет летать на низкую околоземную орбиту на ракете «Ангара-5». Вот, а потом, я надеюсь, что все-таки лунная программа, которая сейчас формируется, она будет принята, и он предназначен для полетов, в том числе на окололунную орбиту. Для этого будет целый комплекс ракет использоваться, в том числе на базе «Ангары», называется «Ангара-5В». Это уже следующее поколение, там такой тяжелый вариант «Ангары», еще более тяжелый. Поэтому разработка идет, и я бы не сказал, что она идет сильно, она отстает от американцев. Занимается ракетно-космической корпорацией.
Наш слушатель перечислил, я не запомнил все, да. Но точно больше 4 проектов.
Можно сказать, да, значит, смотрите, НАСА разрабатывает корабль аналогичный нашей федерации, корабль будет называться «Орион», тоже для полетов в дальний космос. А в ближний космос разрабатываются частные корабли. Это Dragon 2 SpaceX фирмы, потом Starliner фирмы Boeing и небольшой корабль Dream Chaser, но он, в общем-то, пока еще не в лидерах находится. Вот эти вот частные корабли, они разрабатываются... финансирует разработку в основном НАСА, но НАСА будет даже, ну как, разработку ведут частные фирмы, НАСА будет закупать уже услуги по доставке астронавтов на орбиту. То есть оно не оплачивает целиком разработку. Тот же самый SpaceX и тот же самый Boeing ведет в основном разработку за свои деньги и просто этапами показывает, что он сделан, и НАСА, соответственно, этапами
принимает, да.
Принимает, да.
Второй вопрос. Я не в курсе этого, может быть, вы тоже. Я просто, да, Роскосмос с кем-то судится, истории с частными космическими компаниями.
Ситуация, она обнаружилась совсем недавно. В самом деле Роскосмос выставил некие претензии к тому, что фирмы не только Даурия, но и те организации, которые находятся в структуре Роскосмоса, не выполняют свои обязательства по планам.
А что это за компания, чем они занимались?
Фирма, ну, Даури — это частная компания, она разрабатывала микроспутники, в том числе и по заказу Роскосмоса. Вот, она должна была их запустить, но, к сожалению, ракеты не готовы сейчас. Ну, в данном случае вина не Даурии. Но, тем не менее, сроки стоят, и они, видимо, не выдержали эти сроки. То же самое, такая же ситуация с другими фирмами, которые занимались либо разработкой, либо созданием какой-то техники. И эта техника не введена в срок. Но в каждом случае проблемы и виноваты разные организации. Кто-то там сам виноват, кто-то действительно, так как у нас все-таки кооперация очень глубокая, поэтому мы что-то делаем, грубо говоря, а подрядчики не выдерживают график работы. Поэтому, наверное, нужно разбираться индивидуально каждый раз.
По поводу космических туристов, да, поговорили, да. Спасибо. Давайте вернемся все-таки, да, к орбитальной станции «Мир». Опять же, да, теряю задать какой вопрос по поводу орбитальной станции «Мир». Задам такой. Орбитальная станция «Мир» и МКС, которая существует сейчас, это что-то хотя бы похожее, отдаленное, либо это совершенно разные проекты в космосе?
Ну, станция «Мир» проектировалась, надо понимать, что она проектировалась в конце 70-х годов, и, соответственно, с использованием той техники советской, которая тогда была, и с минимальным использованием каких-то перспективных разработок. К сожалению, строительство ее началось с 86 года, и пик как раз создания, это была модульная станция, то есть она предполагала, что огромный комплекс будет построен на орбите из отдельных уже готовых модулей.
Которые туда будут
запускаться,
потихонечку...
будут и стыковаться, да. Думали изначально, что всю станцию соберем за год, но это не получилось. Просто эти самые модули, они не были готовы. Первый блок запустили в 86 году, а потом каждый следующий модуль давался все тяжелее и тяжелее, а потом наступили очень тяжелые экономические времена. Распался Советский Союз. Там все поменялось. Вот те, кто помнит эти времена, помнят эти демонстрации дикие, которые там говорили, зачем нам такой космос, который все деньги летят в трубу, в вакуум, как пылесос вытягивает. Вот. И в то же время им навстречу шли демонстрации «Сохраним наш космос», потому что нам нужен, в общем, такая была чехарда страшная. Времена были страшные.
Зависла серьезно станция.
Вот, да, и это все затянулось, и потом уже вынуждены были космонавты даже пытаться каким-то образом привлечь деньги коммерсантов, но, сами понимаете, ни космонавты, ни вообще те люди, которые занимались космосом, коммерцией до этого никогда не занимались. Поэтому все попытки что-то сделать, каким-то образом привлечь деньги, да и потом у нас внутри страны таких денег не было. Тогда только раздел этих вот сфер имущества был, только начинался. Ну и, соответственно, где-то в это время так совпало, что у американцев тоже была некая череда неудач. В 86-м году у них взорвался «Челленджер», в 86-м году им поставили условия, правительство должно было понять, что делать с космосом, что делать с шаттлом. У них тогда как раз коренная ломка системы Space Shuttle происходила, полеты были частые, но целей реальных уже не было. И вот в середине 90-х годов наши вышли с предложением: у вас своей станции нету, вы проектируете станцию Freedom. Они проектировали станцию, в самом деле. Уже на это дело потрачено было 8 миллиардов. Кроме бумаги ничего не было на тот момент. Наши сказали: давайте работать вместе. Тем более тогда был мир, дружба началась очень такая интенсивная. И бывшие конкуренты стали партнерами. Наши сказали, что давайте начинать строить вместе, но пока можно потренироваться на станции «Мир». Давайте сделаем программу совместных полетов шаттлов на «Мир». Появилась программа «Мир-шаттл». Американцы стали платить какие-то деньги за это дело, и мы смогли на эти деньги достроить станцию «Мир».
Это при том, что мы еще и на их шаттлах летали туда.
Ну, там не все мы летали, ну, они сами летали. Там в составе каждого шаттла мог быть там один или два человека максимум, космонавтов наших. И потом начались полеты на станцию «Мир» американских астронавтов на кораблях «Союз». То есть летали и те, и те. Они получали опыт работы, длительный опыт, потому что у них Своя станция была, лаборатория, в 70-х годах, Skylab называлась, было всего три экспедиции. Они были рекордные, но наши к тому времени, вот уже к 90-м годам налетали гораздо больше опыта, просто пребывания в космосе было много. Этот опыт очень ценился, и нужна была техника и технологии, в том числе и поддержание состояния человека в работоспособном состоянии, чтобы он летал нормально, работал нормально, и самое главное, вернулся потом нормально. Это потому что очень важно. Все орбитальные станции рассматривались как некий шаг к межпланетным полетам. И поэтому американцы согласились работать вместе с нами на шаттл, на станции «Мир», летали шаттлы, «Союзы», как я сказал. И эта вся программа развивалась достаточно хорошо, но со временем все равно техника стала стареть, потому что станция «Мир», даже базовый блок, у нее там ресурс был, я сейчас, честно говоря, не помню, 3 или 5 лет максимум, а она отлетала 15 лет, сами понимаете. Тут в последние годы особенно это было, ну, как сказать, на науку, хотя на станции было замечательное научное оборудование, огромные комплексы, на науку времени уже не хватало, экипаж занимался в основном тем, что ремонтировал отказывающие постоянно блоки. И уже эти дефекты были до такой степени сложные, там были пожар, было столкновение с грузовым кораблем. То есть это уже такие трагичные моменты, и руководство на Земле понимало, что может настать такой момент, что можем потерять станцию вместе с космонавтами. Вот. А если космонавтов не будет, были уже такие случаи, когда станция летала без космонавтов, она уходила на глухой виток, так называемый, когда нет с ней связи, она уходила в полностью работоспособном состоянии, а потом выходила из этого глухого витка, и ее видели на радиолокаторах, но она не откликалась, ничего.
Ничего не работает.
То есть там
уже
команды, да, какие-то формировались внутри станции, внутри системы управления такие команды, которые вырубали просто все нафиг. И что делать дальше?
Ну, что, и тут народ стал,
да, уже просто роптать, потому что все-таки 120 тонн летает над головой. Если это неуправляемым способом куда-нибудь рухнет, не в океан, а куда-нибудь на город, это мало не покажется никому. Поэтому, видимо, было давление еще. Ну, хотя американцы так впрямую не давили, потому что они говорили, что вот у нас есть сейчас совместная программа с вами, Международная космическая станция. И мы бы вас попросили серьезнее отнестись к этому, этой работе, заняться МКСом. А мы, получается, мы работали, Россия тогда работала на два фронта. У нас был свой мир, и мы строили МКС. В 98-м году был запущен первый модуль как раз Международной космической станции, причем запущен с космодрома Байконур. Вот. И нам было тяжело. Денег, в самом деле, было не очень много. И было принято решение в какой-то момент, что, наверное, нужно от чего-то отказываться. Отказались от станции «Мир».
Сохранить станцию «Мир» хотя бы какой-то эффект дало бы? Это было бы эффективно или это было бы сложно?
Я думаю, что это игра не стоила свеч. Потому что в самом деле, единственное, там было, конечно, там...
Вопрос ставился вообще такой?
Конечно, но он ставился, и он вообще было решение принято о том, что ее будут топить уже в конце 90-х годов. И это вот все момент просто оттягивался. Именно из-за того, что были попытки сохранения станции, попытки запуска коммерческих экипажей. Нет, искали деньги, но там проблема в том, что служебные системы старились, а вот оборудование научное, оно на последних модулях, которое прилетело, оно было сравнительно новым. Вот это вот было жалко, вы понимаете?
Все понятно.
То есть служебная система, это система управления, система там, коррекции, система жизнеобеспечения, она уже старая и разрушается, а наука новая.
Старая хрущевка, а телевизор в ней новый.
Ну вот, давайте теоретически
хотя бы
так,
телевизор попробуем
так, да,
вывести.
Ну и были какие-то предложения там соковать МКС к миру, перетащить модули, но технически это было все трудно реализуемо, и потом американцы возражали, потому что у них, ну, они имели перед глазами научную документацию по МКС, и что-то вносить в нее какие-то изменения.
Для того,
непонятно,
чтобы какой-то старый...
Тем более, это же, они считали, что вот то, что вы по МКСу, это совместное. А то, что вы там занимаетесь, это
ваше личное,
да,
не надо нам с этим самым. Можно ли в данном случае тогда говорить о том, что МКС нынешнее, это, не знаю, как сказать, как второе поколение автомобиля?
Да, оно не второе поколение, оно следующее.
Ну,
фактически вот у нас до этого, до мира, были станции «Салют». Они были как раз делились на поколения. Там первое поколение, второе поколение. Вот «Мир» относился к третьему поколению.
Станции
сейчас,
«Салют».
Да, станции «Салют». Он именно на базе станции «Салют» делался. МКС в данном случае это четвертое поколение уже, это самое новое в самом деле. И я надеюсь, что вот если все-таки все эти вот модули, которые мы планируем запустить, они будут запущены, то это будет в самом деле это замечательная лаборатория, которую ничем нельзя будет заменить на Земле.
7373948, буквально 5 минут у нас есть, я принимаю ваши звонки. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Я бы хотел спросить, насколько вот, ну, то, что американцы строят, по сути, военные свои объекты на орбите, и вот проводят ли они военные какие-то эксперименты на МКС, и, ну, известно ли это нам, и проводит ли Россия что-то похожее?
Угу, я понял. Ну, в принципе, задачи, которые стоят, вот слушатели интересуются, есть ли среди них военные?
Теоретически могут быть, но они не связаны напрямую вот с теми самыми «Звездными войнами», которые мы видим на экранах, там, «Аймакса» и все прочее. Но, тем не менее, наверное, могут быть, но, тем не менее, как сказать, вся программа научных экспериментов, она известна, вся она в открытом
доступе. Втихаря что-то может делаться?
Зачем?
Мы не знаем, но просто сами понимаете, как бы вот мы вместе работаем в космосе, да, но все равно же каждый за свой домик переживает,
я вам,
да,
сейчас объясню. Самое дорогое, что есть у космонавтов на орбите, это время. Сами понимаете, и это еще в 70-х годах и мы, и американцы выяснили, что военное использование человека и пилотируемой техники, оно невыгодно. Поэтому и все спутники-фоторазведчики, там, спутники радиоразведки, они автоматические. И все системы, допустим, противоспутниковой обороны, они тоже автоматические. Что там делать? Все военные эксперименты проводились и у нас на станциях «Салют». Там были такие военные станции. Они маскировались под названием «Салют», но были, тем не менее, военными. Они назывались станции «Алмаз». Это вот «Салют 2», «Салют 3», «Салют 5». На них проводились чисто военные работы, это была станция для фотосъемки объектов наземных с большим разрешением. Но после этого все такие работы были переведены на автоматические спутники, потому что это все гораздо дешевле получается. А какие-то военные эксперименты, ну, честно говоря, могут быть. Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что их нету.
Ну, это просто они какие-то технологии, есть. Которые
они
могут
технологии,
применяться.
Которые, да, да, но любые Понятно. Технологии, которые в космосе, они многозадачные.
Понятно. Правильно. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Олег, Москва. Я хотел задать такой вопрос. Я слышал, что станцию «Мир» затопили. Еще одна из причин была, что там была плесень, она выживала даже в этих экстремальных условиях. Это тоже было одной из причин, почему затопили международную станцию «Мир». Ой, не международную, а советскую
мир.
Станцию.
Да, да, да.
Ну, там, в самом деле, были какие-то обнаруженные странные вещи, связанные с тем, что грибок какой-то разрастался в таких местах, которые, в общем-то, на Земле, в общем, не обнаружишь. Но я не думаю, что это каким-то образом сыграло, что это биологическая какая-то там мутация. Думаю, что, скорее всего, это просто были рассказы космонавтов.
Нужно было еще сопроводить чем-нибудь,
да, да, обязательно. Да, нагнать жути.
Еще один звонок успеем. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день, спасибо за передачу. Вопрос такой, по поводу носителей энергии. Это в общем смысле. И второй вопрос, а есть ли задачи под эту ракету сейчас? Спасибо.
Ну, ракета-носитель энергии, она выполнила два полета, насколько мы знаем, это первый с модулем и второй с Бураном. Как и со станцией «Мир», разработка ее пришлась на тот период, когда государство фактически прекратило советское существовать, а России уже было немножко не до этого, поэтому сначала разработка была остановлена, а потом полностью прекращена, в том числе из-за того, что задач реальных для ракеты не было. Была создана ракета, была создана инфраструктура, а задач, что туда возить в космос, тем более 100-тонные блоки, даже сейчас это очень тяжело понять. Вот американцы делают свою ракету, она называется SLS, для запусков кораблей к Луне, потому что там нужны большие очень массы. У нас, видимо, тоже вот осознали это дело, но кроме этих полетов ракета, получается, стоит без дела, а это очень невыгодно.
Узкий
когда
профиль.
Ракета летает очень мало, все равно для нее инфраструктура есть, космодром есть, там нужно держать людей, нужно там оборудование, поэтому все это... Чем чаще летает, тем лучше.
Есть. У нас в гостях был редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев. У нас 27-й спрашивает коротко, что прочитать про работу космонавтов? Что-нибудь придет вам на ум? Какое-то что-то самое интересное, познавательное?
Ну, мне приходит на ум такая книжка, называется МПК. «Мировая пилотируемая космонавтика». Она была сделана как раз у нас, в том числе в «Новости космонавтики».
«Мировая пилотируемая космонавтика». Да, спасибо большое. Меня зовут Александр Капков. Программа «Хроники» закончилась. Я не прощаюсь с вами.